Глава 65. Когда я проснулся, Тинни находилась рядом, но была не в игривом настроении. Во время завтрака мне удавалось избегать раздражающих ее вопросов. Потом я неосторожно спросил, какая на улице погода.
«Откуда мне знать? Это ведь ты был там. Думаешь, меня могло внезапно понести наружу?»
И я вздохнул. Синш ругалась. Дин ругался, пьяная Меланди Кадр ругалась, как целый взвод морской пехоты, с трудом выговаривая слова. Она была в кухне и сосала спиртное, когда мы притащили Чода и Жнеца. Надо все-таки посадить ее в клетку. Эти котята не могут вечно игнорировать собственную природу.
Итак, погода не стала лучше.
Тинни принялась ворчать и брюзжать, словно это была моя вина, что она не могла добраться домой и пойти на работу. Будучи разумным, здравомыслящим человеком, я заметил: если не можешь пойти на работу ты, значит, не может и никто другой, так что нет никаких причин туда рваться.
Какой же ты все-таки мизантроп?
И так далее, и тому подобное. Как человек терпеливый, я ждал, пока черный чай окажет свое действие.
«Горят!»
Я вскочил и ринулся бежать. От мысленного вызова покойника разило откровенным ужасом.
«Какого черта?»
«Не разговаривай! Больше ни единого слова!»
Я быстро учусь. Сразу закрыл варежку. Вероятно, что-то имело огромную важность.
«Мы на грани массового кровопролития!»
Я так хорошо усвоил урок, что просто стоял и ждал, не говоря ничего.
«Ты должен очень осторожно, так, чтобы тебя не увидели мистер Контагью и мистер Темиск, взять эти огненные камни и вынести их из дому. Полагаю, ты можешь понять причину».
И несколькими секундами позже покойник добавил:
«Мы должны были раньше увидеть опасность. По крайней мере, я должен был увидеть».
Кто-нибудь, конечно, должен был. Это маячило прямо перед нашим носом. Конец для всех нас. Может быть, боги действительно любят дураков и пьяниц как свою любимую игрушку. А может быть, они просто запланировали что-нибудь еще более мерзкое на потом. На этот раз я так торопился, что забыл перед выходом выглянуть в глазок. Открыв дверь, я тут же был оглушен и ослеплен безумием крутящегося снега. «Мне было 6 лет, когда я в последний раз видел такое», — сказал я Синж. Поверх старой раскисшей хляби лежал уже целый фут, и с неба валило еще и еще. Это были не хлопья, а настоящие глыбы. Было странно, что от падения каждой снежинки не содрогается земля. Той стороны улицы не было видно вовсе. Соглядатай оттуда не мог увидеть, как я выскальзываю наружу. Я побрел на конюшню Плеймита. Это заняло час. Я не был в хорошей форме, когда добрался туда, и чувствовал, что пройдет еще немало времени, прежде чем ко мне вернется былая энергия. Мне не нравился этот новый, слабенький я, пусть даже это и было ненадолго. Требовалось срочно принять меры по восстановлению сил. Сразу же после того, что мне будет нужно сделать в первую очередь. Я был готов ругать свою медлительность самыми черными словами, если бы она оказалась поблизости.
«Итак, что это я такое слышал, будто ты собираешься помереть?»
— спросил Плеймит.
«Все было не так уж плохо».
Я кратко изложил ему, что произошло.
«Тебе невероятно повезло. Покойник проснулся вовремя, а Тинни согласилась забыть о своих претензиях».
С этим было трудно поспорить. Я поведал Плеймиту наши текущие соображения. «И вот теперь мне надо придумать, что делать с этими огненными камнями», — заключил я.
«Ты принес их с собой?»
От этой мысли он занервничал. «Сами по себе они не взорвутся. Чтобы их активировать, требуется психическое воздействие».
«Расскажи мне о них».
Я рассказал. Это не заняло много времени.
Жаль, что я не могу поэкспериментировать с ними. Но поскольку это невозможно, давай упрячем их в железную коробку, выложенную свинцом, и зароем под полом конюшни. Если они сработают и расплавят коробку, то просто уйдут в землю, и больше ничего.
Гениально! Я вытащил камни. Кроме того, я принес с собой маленькую коробочку, которую мы отобрали у дьякона. Положи это туда же. Нет, не открывай ее! Я объяснил про никелевых идолов. Когда они заряжены, они обращаются в абсолютное, концентрированное отчаяние. Стоит оказаться рядом, когда они не закрыты, и ты услышишь голоса духов, которые будут призывать тебя покончить самоубийством. А может быть, вдобавок еще и заболеешь. Что за великолепное оружие для какого-нибудь грязного политикана? Плеймит немного поразмыслил и спросил.
«Говоришь, ты был внутри Блезда?»
«Мне нужно было навестить женщину, которую пытался убить Темиск. Ничего больше».
«Я вот думаю, нет ли у всего этого злодейства и светлой стороны? Нет ли вероятности, что при всех дурных намерениях они умудрились сделать и кое-что хорошее?»
Плеймит, наверное, единственный парень в Танфере, который способен беспокоиться о мощении дорог, ведущих из ада. «Что ты хочешь этим сказать, о великий гуру?»
«Если никелевые идолы вытягивают отчаяние из Блезда, то, возможно, тамошним обитателям становится от этого лучше».
«Что? Ты хочешь сказать, эти статуэтки могут лечить боль и сумасшествие?»
«Это кажется логичным, хотя отчаяние — не единственная причина, по которой люди сходят с ума».
Я начал видеть открывающиеся возможности. Меня охватило возбуждение. Надо только найти, какие руки следует заломить. И Блезда сможет действительно приносить пользу.
«Тебе понадобятся имберцы. Только они знают, как работает эта система. Но я сомневаюсь, что их интересует исцеление больных. Однако же подумай над этим. Ведь можно просто вытягивать из людей боль, загнать ее в идолов и... Ох!»
«Вот-вот. Заряженные идолы будут очень опасны, а людей, которые пожелают использовать их в собственных целях, гораздо больше, чем нас с тобой. Над этим надо подумать. Мы должны сделать все как надо».
«Мы? Ну да, а что?»
Он никогда не уклонялся от возможности совершить благое дело.
«Я все понимаю, Гаррет. Но я только один человек, которому придется влезть в самую гущу людских амбиций. А их у меня в последнее время не так уж много».
«Понимаю. Я действительно понимал его. Но это будет задача не для одного человека, Плей, если это вообще возможно. Мы можем отложить эту заботу на потом, и я выясню, что думает на этот счет Макс Вейдер. Пока что мне просто нужно было вытащить эти штуки из дому. Мы бы оказались по уши в коричневой субстанции, если бы у Чёда случился психический припадок».
«У тебя ко мне что-то еще?»
Плеймит не стал предлагать обычного гостеприимства, хотя мне не помешало бы сейчас выпить. Должно быть, у него где-то была спрятана женщина, или он хотел вернуться к работе, или что-нибудь еще менее лестное для моего эго. Я решил заглянуть в пальмы, передохнуть. Полчаса месил снег по колено высотой на пронизывающем ветру. В гору. Пешком. Но окна заведения Морли были закрыты ставнями, через которые не просачивалось ни лучика света.